Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Кто любит войну и почему? Любят диктатора. Благодаря войне их власть становится неограниченной, а сами они кажутся себе героями величественного эпоса. Любят кадровые военные, не все. Война открывает профессионалам возможность испытать и применить учебные навыки и теоретические знания, повышает их социальный статус. В военное время они становятся элитой государства и общества. Еще войну любят архитекторы, некоторые архитекторы. Последствия войны, особенно широкомасштабной, это потрясающий шанс создать новую архитектурную реальность. Это заказы, признания, контракты. Кто еще? Хозяева и директора заводов оборонной промышленности. Боюсь, этот список куда длинней, но при этом несопоставимо короче списка тех, кому война ненавистна. В этом выпуске «Поверх барьеров» принимают участие люди, имеющие прямое или косвенное отношение к войне, к разным войнам. Начну с афганской, которая длилась больше 9 лет и завершилась в 1989 году.
Мне афганом попрекают, укоряя, словно был я в том краю.
Вспоминают Алевтина и Юрий. Записи Екатерины Лучниковой.
Я друзей там потерял, здесь теряю. Что-то больше, чем друзья, что-то более.
Война, она раздевает человека, даже кожи не оставляет, как рентген. Были на рентгене? Вы видели там одни костяшки, вот там так же.
Хоть бы кто-то мне сказал, ты куда лезешь? В мирное время, когда, погоди, было самое страшное, да? И вдруг прилетаешь, и сразу под бомбежки.
Алевтина работала по контракту, как гражданский специалист. Юрий служил штурманом военной авиации, совершил не один десяток боевых вылетов. Мои герои друг с другом не знакомы, но раньше, чем их объединила эта передача, их объединила война.
Звено поднимают. У нас оружие было площадного поражения. У нас был наводчик, который должен сказать, куда долбануть. Пехотинец. Он показал, мы долбанули. Ну как учили. Встали в карусель, 4 вертолета. Мы утюжили полчаса. Весь БК туда спустили. Половина духов как бы уже на этом свете не было. Чувствовал, выполнил долго. Мы вернулись к себе. Часа через 2 нас арестовали. Попало в зону обстрела. Ну школа по-нашему. Детей угробили. На следующий день 4 восьмерки возили этих школьников к нам в Союз, в сельскую больницу. Ну, короче, на лечение. Жив кто остался. А у нас под домашний арест. А в горах не было тюрьм, ничего-то. Ну, что такое домашний арест? Нам не разрешали летать. Командир тут, правда, психанул у меня, нервы не сдали, чуть не застрелился. Ну, переживал мужик. Он это все в себе никому не рассказывал. А потом у нас спит был, так мы слили. Пистолет у него отобрали, якобы сусликов пострелять. Спирта нажрались, и он все рассказал, как ему хреново. В жилетку поплакался. Утром встали, компьютер чистый, хоть на новое задание. Через 2 дня случилась операция. А мы на нее не попали, нам же нельзя. Положили там полка, а мы наблюдали. А на следующий день уже не хватало боевых единиц. И нам сказали, у вас есть возможность кровью искупить свою вину. Правда, мы одно не понимали. Вина-то наша в чем? Мы просто понимали, что своей кровью. Ну, как бы это жалко, кровь ведь своя. А вина какая? Выполнили, что сказали. Стрельнули, куда показали.
Если честно, чего рассказывать, что там было в этой армии. Ну, продавалось все вообще. Все, что можно и не можно. Даже уже им было запрещено брать и танки. И... Вы, говорит, хоть его запчасти вы привезите нам. Мы запчастями можем взять, а целый танк мы не можем. Афганцы говорили, им было запрещено покупать, а наши все тащили. Там был патруль в городе, а такой патруль, что они только выискивали, чтобы им вот или водку взять, или... потому что там вот какую-нибудь шайбочку продают и все на гашиш. И тиф там поголовный, такое питание на ужин. Не то, что там чего-то, а место как бы вот рыба или да, зеленая, тостоеная помидорина. Вообще ничего не было. Единственный витамин – это настой верблюжьей колючки стоял на этом. И вот желтенькие витаминочки, поливитамины, что ли, хрен его знает. Это все утром молоко сухое, видно, разворовывалось такое, что вот типа кофе, вот чуть мутненькое, и каша. Вот днем одним рыжим жиром все. И суп, и второе. И этот компот жидкость всю выпьет из сухофруктов, да? И одни эти даже попить нечего. И вот на ужин эта зеленая помидорина, я как вспомню ее, так... И самое главное, женские бараки были со стороны, где всех больше шли обстрелы. И потом самое интересное, у них даже туалет вот был за нашими бараками. Вот идешь туда и не знаешь, то ли ты успеешь сходить, то ли не успеешь.
К сожалению, война, она не выбирает. Гибнут и мирные люди. Все, кто попадается.
То есть это как бы фортуна, да? Вот кому повезло, кому не повезло.
На войне не нужно прятаться. У нас экипаж был с Дальнего Востока. Микас они не снимали. Бронежилеты, называется защитный шлем. Зашатри Б, да? Такой тяжелый, 3 килограмма. Мы смеялись над ними так. Смеялись, наверное, от того, что сами боялись. Не знаю. Не прожили они долго. На наших глазах сбили, и что, не помогло ничего мне это. Нет, ну я это рассуждаю как летчик. А вот пехота, конечно, ей доставалась. Ну, что говорить, мы полк поднимаем. Мы выкидываем батальон десанта. Больше 1000 человек. Через 4 часа, 5 часов мы забираем половину. 5 сантиметров крови в салоне. Такого месиво, конечно. Так-то, по большому-то счету, может быть, пару лет там интернациональный долг. А все остальное это... Мы все мстили за тех ребят, которые легли. Но духи нас очень любили. Наверное, мы им досаждали сильно. Духи любого пехотинца возьмут в плен, перекуют его в другую веру, мусульманскую. Но ни одного еще летчика в плен не взяли и не перековали в другую веру. Поэтому у нас всегда были вшитые патроны. Ведь не замечаешь, когда патроны кончаются. И потом берешь ножик, распарываешь курточку, достаешь патроны. Для того, чтобы не достаться на растерзание. А что с мертвым? У него и звезды на спине неинтересно вырезать, а у живого-то как хорошо. Тюльпанчик ему подрезать так на голове, да? Вот так по поясу раз и на голове завязать.
Как бы они должны перед смертью причастить нас. Мы же не частицы. А причащается только как бы болью. Спарывает живот и наматывает кишки. На шее это у них сама была пытка такая, потому что у них по Корану, и вот почему очень многие часть вот как бы убивали себя, чтобы только в плен не попадать. Потому что они вот как бы мучают, только без сознания они отливают и опять. Именно надо, чтобы болью как бы к Богу, чтобы чистым, через страдания, через боли.
Так кто же нас туда послал? Кому предъявим свои счеты?
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вспоминают ветераны афганской войны Юрий и Алевтина.
Среди афганских диких скал.
Восток – дело тонкое, Петруха. Духи, которые два не знают, как сложить с двумя, их марксизму и коммунизму просто что-то не то мы делали там. Им не надо было мешать жить. Мы как бы европейцы, да, маленько. Какое-то имеем отношение к Европе-то, да, мы-то так-то, да. И маленько учились где-то, да, физике там, в школе там. А они воспитанные в условиях гор, на чистом выживании. И для них это обыденное. Вот уши отрезать, голову там отрезать, да, противнику. Руки по локоть так в крови там, да, и Аллах Акбар, так вот это все. Морду там измарать в крови противника. Ну, то есть, у них свои традиции.
Говорю, выбегает вот такой шкет, камень перевешивает. А чего он кидает, откуда знаешь? Тебе под колеса. Дело в том, наших очень там много было в 60-е, в 70-е годы. Там наши авторемзавод построили, дороги наши строили. И они к нам относились, к нашим, вообще, пока не зашла армия. А когда зашла армия, в магазинах все есть, у нас же в Союзе ничего не было. Но были у ребят автоматы. У них 9 чеков был. На месяц им давали. И начали мародерничать, начали давление подниматься, начали насиловать. И они очень хорошо делили. Ты шурави вот из армии или советник. Советников они так и продолжали относиться и любить, которые помогали. А армию они ненавидели.
Ну мы это как? Да, спиртом.
Потому что без этого мы тоже, наверное, Кошняк бы уехал.
Мне кажется, самые наркоманы пошли вот оттуда. Раз я видела, это было что-то жуткое. Была на аэродроме в командировке. Ну и вот. И вдруг, говорит, все нашли. А командира не заменяли, у него один солдат сбежал. И вдруг, говорят, в техничке появился. И скорее туда. И вот мы едем за ним. И вот он упал вот в эту грязь и орет. Я не поеду в Союз, я там умру. Потому что он знал, что в Союзе ему наркотиков нигде не взять. А тут он уже стал наркоманом. И он сбежал к афганцам. И афганцы его кормили, поили полгода. Пока вот его тут не поймали.
Так, на наркоманятся. Кто гранату достанет, ходит чуть живой, чеку выдернет. Ходит, все его пинают, да ты уйди хоть сегодня, ты уйдешь или нет. Гранату отберут, чеку вставят. Он разозлится, возьмет дрын по этой, по перегородке, как долбанет, и все попадали. Думали, граната, выпусть все, кто спал. Это я сейчас смеюсь, а тогда со второго яруса падаешь на пол, чтобы выжить. Еще как падаешь, как лягуха летишь. И прилипаешь к полу бетонному. И думаешь, слава богу, не задело. Так ничего, жили весело.
А куда деваться? Ну куда деваться? Почему вот, девчонка, у нас же вообще никаких документов, ничего. Все забрали и говорят, вот пока 2 года не отработаете, никаких. Это счастье мое, что мне-то уже 35 было, слава богу. Не 20 лет, как девчонкам, которые приехали туда. И которые очень многие вены резали, травились, потому что жить было невозможно. Представляете, что 6 модулей и 2 женских, да? Когда девчонка молоденькая, ей начинают петь, чего она не слышала, она, конечно. Но чуть маленько, а не сразу. Все виновата женщина. Всегда. Сама. Ну, вы знаете, до того было интересно, когда вот надолго уезжаешь в командировку, да, там замены много происходит, и когда приезжаешь, думают, что новенькая, это как коршуны все, да, кто вперед, что не занято. Старый хрыч какой-нибудь попадет, вот знакомая девчонка была, вот она не с мира бы была, да, и привязался к ней полковник, он жить я ей не давал. Хорошо, вот она себе цену знала, и на черта он ей сдался, да. А им чего? Им же надо снять давление. Мое счастье, что я была в авиации. Там было 99% людей. Это люди были. Вот если б не они, я бы не выжила.
Никогда не думал, что буду верить в приметы и в какие-то там прибамбасы. Весь летный состав, чокнутый, верит вот все эти штучки. Если тебя попросил любой друг, не друг, неважно, что, ну, сидим, он говорит, ой, слушай, какие кроссовки у тебя классные. Так мне нравятся. Попробуй, не отдай. Завтра не вернешься. Или часы, да? Ходили в отребье. А кто вот это знал, пользовался, да, хапали. Ну, не все, конечно, но что-то в этом есть. Почему-то, когда вот сильно хочешь остаться живым или выжить, начинаешь верить все, что может помочь. И неважно, как это называется. Я не знаю, в кого. Но когда начинают калашматить, да, вспоминаешь бога черта всех греческих и римских, которых даже не знал, а потом говоришь, ну, жив останусь. Приду домой, приеду к матери, зайду в церковь, такую кучу свечей куплю, или одну толстую, но очень дорогую. И, как правило, покупали. А батюшка, он сразу узнавал. Говорит, иди-ка сюда, отрок, сын мой. Похоже, нашкодил. В Афгане, что ли? Ой, батюшка, не спрашивай.
Я думала, мать у меня с ума сойдет. Я где-то 1.5-2 месяца от своих криков просыпалась, потому что как бы... Почему-то мне все время снился сон, что мне спарывают живот и наматывают кишки. И когда я первый раз поехала в Русь, вот это центр для инвалидов Афгана, да, после смерти мамы, и опять как бы я снова ребят увидела без ног, без, ну, своих, да? Постоянно, каждую неделю, минимум раз в неделю, воспитывали, что если вы кому-то пикните, скажете, если вы не вернетесь, вы такие волчьи документы получите, никогда до конца жизни никуда не устроитесь, если только не вернетесь. И кому-то чего-то скажете. Из отпуска ничего не было, таких снов как бы. А когда она совсем приехала, тогда началось, и у меня, в общем, в вагоне вятки, как опять снова этот же сон, и как на весь вагон заору.
Да не помню я первый день дома,
Летели в пьяном угаре на самолете в Душанбе, а мы с оружием со своим. Ну, пулемет, автоматы, там целые сумки, там гранаты, все с собой. Нас в чувство привести. Вот мы и приходили в чувство. Ох, как в чувство приходили. Местный народ содрогался. Батальон ментов прибежал. Дай стучать, орать, что мы сейчас... Механик достает пулемет, ПКТ подсоединяет, говорит... Юра, открой-ка, я сейчас этот батальон положу весь к чертовым. Не, иногда да. Снится. Как-то и голос пропадает. Одно, хочу закричать и не могу. Вот так вот жена будет. Ты кого зовешь? Я. Хорошо, что разбудила. А что? Блин, 10 метров до земли осталось. Падали. Ну там, все еще там. Вот так.
Он был от имени страны. Она его туда призвала, где каждый деньги задувала. Глаза войны были видны.
Вспоминали ветераны афганской войны Алевтина и Юрий. Их записала Екатерина Лучникова.
Кому предъявим свои счеты за те погубленные роды? Среди афганских диких скал.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Кто любит войну». Герои интервью Ирины Колесниковой – военные корреспонденты.
От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не считались мы были. Лейка из окна, а поезд пулемета, хоть огонь и стужу мы прошли.
Современные военные корреспонденты – это особая каста в журналистике. Свободолюбивые, раскрепощенные и, как они сами себя часто называют, отмороженные. В контракте оговорена вероятность того, что их могут убить. Военный репортер Андрей Цыплиенко побывал во многих горячих точках мира.
Ну, сложнее всего, конечно же, в Ираке сейчас работать. И, конечно же, мы на себе почувствовали, что отношение к иностранцам и отношение к журналистам ухудшается с каждым днем. Со стороны всех, со стороны военных, американских, других контингентов, со стороны тех, кого называют боевиками, со стороны местного населения. Нас не любят там.
Мешаете или несете правду, свидетельствуете?
Мы не помогаем. Вы же поймите, что люди, которые вовлечены в этот конфликт, им всем плохо. И мы, журналисты, мы не помогаем разряжать эту ситуацию. Да, мы говорим правду о каких-то скрытых вещах, о которых без нас не узнали бы. И, конечно же, когда мы показываем людей в очень неблагоприятных для них ситуациях, был у меня случай, когда мы сняли расстрел и показали его затем. И я считаю, что мы нарушили в какой-то степени, может быть, даже не журналистские принципы, а просто человеческие. Такие вещи показывать, ну, нельзя. Это было в Африке, в республике Кот-д'Ивуар, берег Слоновой Кости, в 2002 году. Мы стали свидетелями расстрела человека, которого заподозрили в мародерстве, расстреляли его боевики, повстанцы. Расстреляли его просто перед нашей камерой.
И... Показательный расстрел?
Нет, это как раз та ситуация из разряда неожиданных. Вот шел человек по улице, молодой человек, ну, лет 20, может быть. Его положили в траву и расстреляли. Мы потом успели сесть в машину и быстро оттуда уехали, потому что, конечно же, эти ребята потом поняли, что им такие свидетели совершенно ни к чему.
А вам приходилось участвовать в боевых действиях? Вы вооружены вообще на всякий случай?
Был такой момент в Ираке, мы ехали с колонной, и вот я был с водителем в машине, и я брал в руки автомат. Мы ехали по очень опасному участку и просто могли ударить по колонне. Взял на всякий случай. О чем жалею? Потому что это не наша война. Ты и так участвуешь в этих действиях, так или иначе, но ты не воюющая сторона. Ты журналист. Ты едешь туда для чего? Для того, чтобы разогревать этот конфликт дальше? Или для того, чтобы люди немножко одумались и прекратили убивать друг друга без всякой на то причины? Или подумали о том, кто их толкает на это?
В своих репортажах вот вы перебегаете от одной хижины к другой, допустим, в Африке, там стреляют, вы в этом бронежилете.
Это если везет в бронежилете, а если не получается бронежилет вывезти, потому что весит он 17 килограммов, и огромные там еще ты платишь деньги за то, чтобы погрузили его в самолет, потому что ты же не один едешь, с тобой еще оператор.
Ну, камеру это держит оператор, да?
Ну, конечно.
А вы?
Я бегаю с микрофоном иногда, и мне приходится снимать. Я помню, это был 2001 год. Это уже была вторая командировка в Афганистан, но мы решили заходить из Пакистана, потому что интересно было еще на территории, которую контролировали талибы, поснимать. Самая граница у Пакистана вообще это свободная зона племен, на которой нет центральных органов власти, они очень слабо присутствуют, там нет вооруженных сил, нет полиции и так далее. Племена сами себя контролируют и живут по племенным законам. То есть, вот если джерга решит, что человека надо убить, его убьют. Джерга, ну, совет старейшин. И вот у нас там появились знакомые, друзья, которые пригласили и которые пообещали обеспечить проход на афганскую территорию.
Как вы нашли таких друзей, знакомых?
Мы знакомимся с одним человеком, потом знакомимся с другим, с третьим. Это цепочка, это очень долгий процесс, и они поначалу не имеют к тебе ни малейшего доверия.
Потом чем завоевываете доверие?
Только открытостью.
А деньги?
Деньги очень редко. Ну, деньги, на самом деле, это не главный фактор, который помогает тебе работать. Особенно в Афганистане, особенно на территории, которую контролируют пуштуны. Мы уже готовились уходить на ту сторону.
На сторону Афганистана.
На сторону Афганистана. Сидели там уже неделю. Мы носили местную одежду, отращивали бороды. И уже как бы начали теряться между местного населения. И вот прощальный обед с нашим хозяином Пашатханом, хозяином небольшого города. Он был просто вот таким вот местным племенным вождем, королем, как угодно можно это назвать. Малик. И вот у моего оператора приступ отравления страшнейший, температура 40, и он не может идти никуда. И я понимаю, что вот для нас это сейчас единственный шанс попасть на ту сторону. Это переход через горы и так далее, это сложно. Я взял камеру и пошел сам с проводником, а проводник был из бывших маджахедов, который воевал против Советского Союза и который знал, откуда мы родом. Я оказался очень верным человеком при этом. Звали его Фероз, фамилия Эдбархан, который мне спас жизнь, и потом мне пришлось ему спасать жизнь. Мы перешли на ту сторону, и мы оказались в кишлаке Асмар. Кишлак контролировали талибы на тот момент. И вот эти талибы, их человек 150, они нас вежливо взяли в плен, так можно сказать. Вот этого Фероза отпускали сразу, но он отказался. И он, как это принято говорить на современном языке, разруливал ситуацию таким образом, чтобы нас отпустили. Он еще проявил недюжинные продюсерские качества, потому что нам удалось еще этих людей снять потом. Они нам давали интервью, маршировали перед нами там, и так далее. Это после того, что за день до этого ты думал о том, как выжить, а на следующий день ты их снимаешь, еще командуешь, как им лучше стать, куда пройти, крупные планы. Мало того, они нам дали еще охрану. И вот так от одного полевого командира к другому мы ехали, 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 пока, наконец, не добрались до Кабула. А когда добрались до Кабула, там уже были войска Северного Альянса. И, опять же, моя журналистская интуиция подсказала мне, что надо снимать американцев. Летное поле на тот момент, достаточно пригодное и комфортабельное, было только в Баграме. При этом афганское радио новой власти, уже такой проамериканской власти, рассказывало, что вы не думайте, американцев в Баграме нет. И вот они говорили об этом 3 дня так яростно, что я понял, что надо ехать именно туда. И мы приехали, и попали на высадку американского десанта, и была там встреча еще и местного министра обороны генерала Фахима с высокопоставленными американскими военными и ЦРУшниками. Люди, которые охраняли всю эту историю, они были из ЦРУ, специальная группа. Но мы с бородами в этих всех нарядах. Ну и когда генерал Фахим спросил, кто эти люди, все пожали плечами. У нас проверили документы. Ну, я нахожусь на территории Афганистана нелегально, потому что, естественно, мы пересекали границу через горы, и там никаких печатей никто не ставит.
У вас паспорт гражданина Украины.
Ну, какая разница? Слава богу, у меня там была какая-то афганская виза, в общем, сработала. А у этого Фероза ничего, кроме бороды и удостоверения, что он там какое-то имеет отношение к Международному исламскому агентству. А Международное исламское агентство – это организация, которая как раз подпитывала финансово талибов. Естественно, нас свинтили, упаковали в машину и отправили в тюрьму. Меня вскоре выпустили, а его не выпускали. И мне сказали коллеги, которые имели связи в афганском правительстве, что ты можешь смело на этих людях ставить крест, их, скорее всего, не выпустят, намекая на там, расстрел. И я поехал в МИД местный. Новая власть у них очень быстро заняла все эти правительственные помещения, уже начала работать. Поехал я к пресс-секретарю министра иностранных дел, очень такой человек с пронзительным взглядом и в мятом костюме. Такое ощущение, что 5 лет, пока они не находились у власти, а находились в бегах, этот костюм у него лежал в сумке, там, под спудом остальных вещей, он его достал, вот, но забыл погладить. Он говорит, к вам никаких претензий нет, у вас виза нашего Северного Альянса, афганская. Я говорю, а эти люди? Он говорит, вы знаете, их не было в вашей жизни, забудьте о них. Это шпионы, враги, их не было в вашей жизни. Я говорю, позвольте, какие шпионы? Это я их привел сюда в качестве проводников. Вы сделали большую ошибку. Но вы можете работать. Такое изуитство в бериевском стиле. И я понял, что действительно эти люди их расстрелять совершенно спокойно могли. Просто для того, чтобы не было никаких проблем, разбирательств. Ну, куда их девать? Я подключил коллег-журналистов, и тогда было несколько прямых эфиров у меня. И через западные средства массовой информации мы выходили в эфир. И самое главное, мы подключили украинский МИД для того, чтобы говорить о том, что они временно являются сотрудниками нашего телеканала, нанятыми для выполнения определенной работы. И нам удалось достаточно быстро их вытянуть оттуда.
Андрей, а куда сейчас собираетесь?
В Ирак поеду.
Тянет?
Тянет. Знаете, если человек, журналист, едет на первую свою войну и потом едет на вторую, это значит, он подсел на очень такой коварный наркотик. Это, наверное, связано действительно с характером человека. И вот военные корреспонденты – это, по сути, свои флибустьеры, которые очень сложно управляются вышестоящим начальством, которым хочется свободы. И когда ты находишься в горячей точке, ты чувствуешь, что ты, в общем-то, относительно свободен в выборе темы, в плане того, с кем ты общаешься и так далее. Тебя лимитируют только соображения безопасности. Но это твой личный выбор.
Как вот. Вы рассказываете о войне?
Очень сжато. Потому что войну как таковую показать несложно. А вот интересно показать какие-то неожиданные штрихи этой войны, которые позволят человеку взглянуть на нее совершенно с другой точки зрения. Вот я помню, мы снимали интервью с американцами в Куте, город Аль-Кут в Ираке. Снимали со спецназом, который вот только-только они закончили операцию какую-то. Я говорю, а, собственно говоря, что происходило? Да тут мы одних хороших парней спасали, плохих убивали. А расскажите мне о плохих парнях. А что о них рассказывать? Парни, плохие парни, и плохие парни, что о них рассказывать? И потом мы выдернули сержантика, ну, сержантик, серьезный человек, уже там почти 30 лет. Задаем вопрос, слушай, говорю, а что ты будешь делать после того, как закончится война? Ну, вернусь домой, а потом, ну, буду пить, наверное, неделю. Хорошо, а потом дальше, а потом я не пропущу ни одной юбки. А потом, ну, потом, наверное, родителей навещу. А потом, говорю. И он подумал и говорит, а потом, наверное, я вернусь опять сюда. И мы дали это интервью, и вот зрителю все стало понятно об этой войне и о людях, которые туда попадают. Вот этот самый дополнительный фактор. Это то, что Питер Арнетт делал еще во Вьетнаме. Это просто монстр военной журналистики, человек, который в 70 лет работал в Ираке, вот совсем недавно. Это его крайняя, вообще мы последнее не говорим, а вот это его крайняя война.
Понимаете, война сейчас стала буднями.
К этому привыкаешь, и, в общем-то, привыкаешь благодаря таким, как мы.
Теряется ценность жизни человеческой. За
да,
отношение к жизни как-то стирается.
К сожалению, убитые люди перестают быть личностями, становятся цифрами, становятся статистикой. Главные редакторы, обычно формируя новости, уже ориентируются не на ситуацию, а на количество жертв. Сколько там? 10. Где? Кения. Маловато. Сколько? 800? 800 нормально. Я говорю вообще о циничном отношении мира и людей, потребительском отношении к войне. Это продукт, который люди уже потребляют вместе с остальной информацией. Это информационный товар. И это, конечно, ужасно.
Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикап ветрана и с одним наганом первыми бежали в города. Радуйся за победу, за свою газету, а не заживем мы, дорогой. Кто не в будет слышать, и мечты напише, кто-нибудь помянет нас с тобой.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Кто любит войну». Продолжу тему «Военные корреспонденты». Мне только однажды по долгу службы пришлось побывать в зоне военного конфликта, хотя и не в его эпицентре. В начале мая 1999 года я в течение 10 дней вел репортажи из Албании, куда в это время устремились сотни тысяч беженцев из Косово. Свои дома они покинули не по своей воле. Границы с Албанией их гнала сербская армия. Вот мой сохранившийся в архиве репортаж из городка Кукис, 99-й год.
От Кукиса до деревушки Голой 2 часа на машине. Водитель спросил меня, сколько дадите? Я сказал, нет, ответил он, за такие деньги не поеду, там стреляют. Я слегка прибавил. Приехали прямо на деревенский Майдан. На Майдане почта, за ней кладбище. Для разговора со мной голойцы выбрали деревенского интеллигента Мусу. Он работает телефонным диспетчером. Муса показал вверх на вершину горы. Обстреливают телемачту ночью и на рассвете, уже 10 дней кряду. Я взглянул вверх. Мачта возвышалась на большой красивой горе со свежими рваными ранами. «В мачту никак не попадут», — сказал Муса. Он замолчал. «А в Мухаммеда попали. А где он сейчас?» — спросил я. Муса кивнул головой на кладбище. «Из тех хат наверху все съехали. Нам тоже пора. Соберем пожитки детей, овец и съедем. Вокруг нас собралась гурьба детей». «Почему не на уроках?» — спросил я. «Школу закрыли. Мало ли что», — ответил Муса. «А куда поедете?» «Я-то найду, где пристроиться. Но куда деть косоваров, ума не приложу». «Каких косоваров?» «У меня сейчас в доме живут 27 беженцев. Это из-за них вас обстреливают?» «Из-за них». «Вы на них не злитесь?» «Нет, они же наши братья». На пути в Кукис я спросил водителя, что он думает о братьях. «Каких братьях?» — не понял он. «О косоварах». «А, не люблю я их». «Почему?» «Другие они, на нас не похожи». «А что они дурного вам сделали?» «Мне ничего. Но вот у меня есть друг. Так он мне рассказывал, что один его знакомый косовар не поехал отца хоронить в Германию. Пожадничал. А вы никого из них не приютили?» — спросил я. Водитель пожал плечами.
5 мая 1999 года. Граница Албании и Югославии. Репортаж с места событий. И еще одна запись того времени, но уже не репортаж, а комментарий по телефону из Тираны.
«Это нужно просто погрузить свой разум, свое сознание глубоко в сумерки, чтобы не видеть того, что на каком-то хирургическом жаргоне называют этническими чистками. 9-й год, на глазах всего мира Сербия хватает за грудки своих соседей, хорватов, босняков, словенцев, вот теперь албанцев, и сжимает их буквально в смертельных объятиях. Те вырываются, брыкаются, бегут, куда глаза глядят. Не хотим объятий, не хотим знать такого брата. У меня нет, ну вот, ни эмоционального, ни интеллектуального права, я бы сказал, предъявлять какие-то коллективные обвинения целому народу, целой нации. Я когда слышу такие обвинения, то я, честно говоря, останавливаюсь как вкопанный. Ну, можно ли говорить, например, о немецкой коллективной вине в годы нацизма? Говорили, говорят об этом, но лично для меня ценнее всего слова самих немцев, адресованных своему народу. Например, публициста Карла Осетского или тогдашнего политэмигранта, он жил тогда, если не ошибаюсь, в Норвегии, Вилли Бранта, Томаса Манна, который обращался к своим соотечественникам по голосу Америки и говорил им на своем замечательном немецком языке Нобелевского лауреата, говорил им невыносимую правду. Но если Осетский, Вилли Брандт, Томас Манн, я сознательно называю немцев, не евреев, не немецких евреев, если они говорили эту невыносимую для немцев правду, то можно ли говорить о вине целой нации? Разве Осетский, Брандт и Манн не немцы? Я не запомнил имени одного серба, выступавшего по немецкому телевидению. Я недавно как раз смотрел вот эту передачу по немецкому телевидению накануне отъезда в Албанию. И он говорил: «Мой народ сошел с ума». Ну вот раз, пусть в Германии нашелся один трезвый серб, то значит все-таки победа все равно, я верю, за здравым смыслом.
Мой комментарий. По телефону из Тираны, начало мая 1999 года. Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Кто любит войну».
Покидаю Невскую Дубровку, кое-как плетусь по рубежу, отхожу на переформировку и остатки взвода увожу.
Поэты войну не любят, она заглушает поэзию. Но пишут о войне охотно, даже вдохновенно. Александра Межерова я записал в лондонской студии «Радио Свобода» в начале 90-х.
Армия моя не уцелела, не осталось близких у меня от артиллерийского обстрела, от косоприцельного огня. Перейдем по Охтинскому мосту и на Охте станем на постой отдирать окопную коросту, женскую пленяться красотой. Охта деревянная разбита, растащили Охту на дрова, только жизнь, она сильнее быта, быта нет, а жизнь еще жива. Богачев со мной из Медсанбата, мы в глаза друг другу не глядим. Слишком борода его щербата, слишком взгляд угрюм и нелюдим, слишком на лице его усталом борозды о многом говорят. Спиртом неразбавленным и салом Богачев запасливый богат. Мы на верхней Охте квартируем, две сестры хозяйствуют в дому, самым первым в жизни поцелуем памятные сердцу моему. Помню, помню, календарь настольный, старый календарь перекидной, записи на нем и почерк школьный, прежде школьный, а потом иной, прежде буквы детские, смешные, именины и каникул дни, ну а после записи иные, иначе написаны они. Помню, помню, как мало-помалу голос горя нарастал и креп. Умер папа, схоронили маму, потеряли карточки на хлеб. Знак вопроса иступленно дерзкий, росчерк бесшабашно удалой, а потом рисунок полудетский, сердце, пораженное стрелой, очерк сердца зыбок и неловок, а стрела перната и мила, даты первых переформировок, первых постояльцев имена, друг на друга буквы повалились, сгрудились недвижно и мертво, поселились, пили, веселились, вот и все, и больше ничего. Здесь и я с другими в соучастии, наспех фотографии даря, переформированные части прямо в бой идут с календаря. Дождь на стеклах искажает лица двух сестер, сидящих у окна. Переформировка длится, длится, никогда не кончится она. Наступаю, отхожу и рушу все, что было сделано не так. Переформировываю душу для грядущих маршей и атак. Вижу вновь, как в час прощаясь ранний, ничего на память не берем. Умираю от воспоминаний над перекидным календарем.
Поэт военного поколения Александр Межеров. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». До конца этого часа в передаче «Кто любит войну» звучат голоса тех, кто войну ненавидит. Голоса жертв войны.
Вот так звучит абхазская народная песня об отважных воинах-героях. Отважные грузинские патриоты тоже умеют замечательно петь. Но сегодня в «Поверх барьеров» будут звучать голоса не героев, а жертв. В результате военного грузино-абхазского конфликта в 1993 году Абхазию покинули около 300 тысяч грузин. Они живут в Грузии, но до сих пор чувствуют себя беженцами. Передача Юрия Вачнадзе «Беженцы из Абхазии».
Поздно ночью я вышла на берег моря, Сухуми весь горел. Били абхазские зенитки, праздновали победу. Я не знала, куда идти, вообще не думала, что мы можем спастись. По правде говоря, я и не хотела ни жить, ни спасаться, ничего. Мне единственное, надо было сохранить как-то жизнь моего сына. Где-то час или где-то 2 часа ночи, уже без всякого страха. Стою ночью на улице одна и не знаю, куда мне идти, потому что людей уже в основном никого не было. Шли солдаты.
Говорит беженка из Абхазии Виолетта Матарац.
Я коренная сухумчанка, грузинка. Никто не думал в моей семье воевать или против абхазцев, или за грузин, или принять одну сторону, вторую. У нас не было, потому что отец у меня грузин, бабушка у меня абхазская, мама у меня русская. Мой муж никогда не говорил о том, что он начнет воевать или что-то в этом роде. Очень много родни было абхазской национальности. Мы жили так, что национальный вопрос между нами не возникал. Говорили в основном на русском языке. Где-то за год до войны начали говорить о том, что кто абхазец, кто не абхазец. Детей начали уже водить преподавателям абхазского языка для того, чтобы дети знали абхазский язык. Но о том, что будет война и весь этот ужас, я никогда об этом даже и подумать не могла.
70-летний беженец Валикот Заламидзе.
Я родился и вырос в Чемчирах, в Абхазии. Знаю абхазский язык. Очень хорошо читаю стихи на абхазском языке. Сгуда ходит ходжанду, инхара и мазара и винду, яшта и боура и саду, насуями уйду. Ну и так далее. Я, неужели мои двоюродные братья там были, они могли прийти, наклеить маленькую наклейку, и мой дом сохранился, никто его не поджег бы. Но этого они не сделали. Чем же я им такое плохое сделал?
Говорит беженка Раиса Курацхели.
Я родилась в Чемчире. Бабушка была абхазка. Мать знала в совершенстве абхазский язык. Дядя тоже, все дяди знали по-абхазски. Они в семье даже говорили по-абхазски. А я сама, у нас национальный язык такой, мигрельский, да? Я мигрелка, выходит, грузинка, но мигрелка. И вот они все время говорили по-абхазски. Я с малых лет слышала и уже знала абхазский язык. Когда война началась, для меня так было это удивительно, как я должна уйти? Я же почти как абхазская, я там родилась, там постарела. Вот началась война, а у меня 2 сына. Один был в Тбилиси, а второй был в Сухуми, работал уже. И когда началась война, он сказал: «Мама, у меня товарищи абхазцы. Ну что я должен делать?» Я говорю: «Ты ради бога уезжай куда-нибудь. Я не хочу, чтобы ты воевал». Когда начали бомбить город, ужасно. Когда начали все время бомбить, там и через мой дом проходили снаряды, невозможно было жить. И вот он вынужден был взять автомат. Уже вынужденный был взять автомат. Это просто Бог накажет этого человека, который вот так вот поступил с нами. Числа уже начались выстрелы, началась бомбежка, началась паника.
Виолетта Матарадз.
Наши соседи, вооруженные абхазцы, бегали по двору, но никого не трогали из соседей другой национальности. Взрослого мужчины в доме не было, муж был в Гаграх. И с первого дня, буквально как вот началась эта война 92-го года, я была вот в ужасе. Когда грузинские войска входили или что, я не знаю, я сидела дома. Вот единственное, что слышала из дома, выстрелы и шум снарядов. Соседи абхазцы взрослых детей приводили в мой дом, просили меня, чтобы я спрятала, чтобы вот сказала, что это, если зайдут во двор, что это вот мои дети. И я и моя мама, конечно, соглашались с этим, и я не знаю, я не дала бы никогда... Тех детей, которые, например, выросли с моим сыном, моих соседских детей, я бы никогда их не смогла дать в обиду. Но в течение нескольких дней мой муж перелетел из Гагры в Сухуми. Я просто, знаете, вздохнула, что была бы какая-то у меня защита. В доме появился такой мужчина, что мог меня защитить хотя бы, я не знаю, от абхазцев, от грузин. Мы эту беду приняли все вместе. Постепенно начали наши соседи уезжать. И уезжали, знаете, совершенно незаметно. Ночь сидит с нами, утром уже этого человека нет. Ну, их просто, знаете, как вынудили уехать. Мародеры. Первая от мародеров семья пострадала моя. Это были не абхазцы, это были не приезжие из Тбилиси, это были наши сухумские люди, сухумские грузины. Мне автомат приставили к горлу и поставили к стенке. Требовали у меня прямо по списку. Вот это дай, это дай, это дай. Знали.
Раиса Кварацхели.
В 4 часа ночи вижу это в окно такой свет, что думаю, что такое, горит уже Сухуми. Раздвинула это окно. Мой муж говорит, видимо, горит все. Когда я посмотрела, все, даже можно было иголку найти. И началась бомбежка. Те места, где стояли наши ребята, сухумчане. А то какое войско было? Никаких войск не было. Обратно сухумчане били. Вынуждены все ребята. Я знаю всех моих. Я в школе работала 30 лет. Я знаю. Они были вынуждены, держали автоматы. И вот этих ребят убивали 16 марта. Это делали русские. Только это не говорилось. Они бомбили до ужаса. И в тот момент по улице Геловани все ребята погибли. Всех они убили. А по нашей улице жили абхазцы. Но эти абхазцы сразу они исчезли куда-то. Уже они взяли, конечно, автоматы против нас. И армяне. Армяне рядом с ними стояли. И уже... Невозможно было жить. У нас не было никакого известия. Телевизора нет, радио нет, света нет. Мой сын ранил его. И его вывезли самолетом. И я не хотела остаться в Сухуми. Уже нельзя было. А муж хотел остаться. Он не хотел уходить. Он думал, я ничего никому плохого в жизни не делал. Всем хорошее. И абхазцам делал хорошее. Он очень хороший человек. Его все знали. Но нет, ребята пришли. Хорошо, что пришли, а то нас, оказывается, убили бы. Они взяли нас до Мерхиули.
Я вынужден был 29 числа уехать. Говорит, Валикот Заламица. Если бы я не уехал, вы, наверное, мне голову отрубили бы. И почему, я не знаю. Мой дом 3 дня выносили, вынесли все. На 4-й день пришли с канистрами и его подожгли. Обидно. Я никогда в своей жизни не делал ничего для абхазцев, что-то кому-то... плохое. Я не воевал, ни мои сыновья не воевали. Мой сын врач, хирург был, он работал в больнице. Моего двоюродного брата одного убили, второго в 95-м году пришли домой. Старика 75-летнего вывели из дому вместе с женой, расстреляли, все вынесли и дом подожгли. Обидно. Неужели мы такие были враги?
пришли друзья моего мужа и сказали моему мужу, что его родителей расстреляли.
Виолетта Матарадзе.
Пал Гагры. В Гаграх остались его родители. Абхазцы поиздевались над его родителями. И над мамой, парализованная у него мама лежала, над ней издевались. Сожгли дом. И с того дня он взял оружие. Воевал он в батальоне Аваза, в Тбилисском батальоне. Больше чем полгода вместе с мужем находился и мой сын. Это какой ужас, сидеть и ждать. Или с сыном что-то случится, или с мужем что-то случится. Однажды пришли ребята и сказали, что его ранили, тяжелое ранение. Мы всполошились. Потом пришли ребята, сказали, ничего страшного. Несколько дней его не привозили, не знаю почему. Он, видимо, оказывали ему помощь в Ачинчирской больнице. Его привезли, у него была прострелена нога. Ходить он не мог. Помощь ему оказывал мой двоюродный брат Арнольд Кварацхели. Он ему говорил, тебе нельзя двигаться. Нога была простреленная насквозь. Нельзя двигаться, иначе, говорит, ты вообще без ноги можешь остаться. 2 или 3 дня всего мой муж лежал вот с такой раной дома. Эти 2 или 3 дня не той из ребят, с кем он воевал, не пришли его навестить. Он сполошился и решил пойти туда. Утром встал на этот автомат, опираясь как на костыль. Так торопился, что обычно, когда он уходил, он всегда всех, и мою маму, и Вахтанга, и меня, он поцеловать должен был, так уходил. А в этот день вообще никого не поцеловал. Он куда-то, вот, понимаете, торопился. И он уехал. В ту ночь стало известно в городе, что русские высадили десант.
Сказать, я настроен так, что я не смогу, например, с ними иметь дружеские отношения.
Валико Дзаламидзе.
Моего двоюродного брата, когда убили, Серго Дзаламидзе, он никогда не был политиком, он был шофером, и он лежал напротив моего главного инженера Лабахуа Лорика, который лежал он около его дома. Прямо, значит, в канаве. И свиньи стали его есть. И он не подошел, не взял. Хотя он сосед был. Он там рядом, мой двоюродный брат, жил. Его можно было перенести и там похоронить прямо во дворе. И вот русский человек, сосед, он пришел ночью, и его перенес, уже половина съевшего человека, и похоронил. Это что? Это такая ненависть. Мы всегда за столом сидели, обнимались, только хорошие говорили.
Беженка Майя Цулая.
Утром встретишься с человеком на улице, поговоришь, а на другой день приходишь на его похороны. Это было куски мяса. Веры боялись смотреть, не открывали крышку гроба.
9 дней я не знала, мой муж жив или мертв.
Виолетта Матарадзе.
И на 9-й день вначале зашли его друзья. 4 или 5 человек гагринцы были, ребята. Я думала, если суждено погибнуть, они погибнут все вместе. Они шли настолько виноватые, что они живы, понимаете, что они живыми остались. Пришли они мне и говорят, Виолетта, оденься, надо, говорит, хоронить. Я говорю, как это, я говорю, надо хоронить? Что, я говорю, это значит, занесите, я говорю, человека домой. Тогда Гурцкая, сухомский медэксперт подошел. Мне говорит, детка, говорит, нельзя домой заносить. Я не согласилась. Тогда они мне сказали, что они забальзамируют и так принесут домой. А я не знаю, в каком я была состоянии, что я о чем должна была думать, что человек 9 дней где-то лежал, мертвый, и что надо было бальзамировать. Домой занесли цинковый гроб. И 4 дня, я не знаю, в Абхазии остался кто-то, кто не пришел с ним проститься. В 1 час дня должны были вынести гроб. И ребята приходили и просили, отложите, потому что еще не все, говорит, пришли проститься. В те дни страшные бои шли за село Шурома. И привозили ребят. Они прощались. Этот Урал уезжал, приезжал следующий. Вот так вот они с позиции приходили прощаться. На кладбище женщин никого не взяли. Шла страшная бомбежка. Вот так вот я потеряла мужа. Мой сын надел каску, взял автомат и пошел на Гумисту. 27 числа уже стало ясно, что город сдают.
Вспоминали грузинские беженцы из Абхазии. Записи Юрия Вачнадзе. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
История американской музыки на волнах свободы и на нашем сайте www.svoboda.org. От рэгтайма и блюза до свинга, бибопа, кула и хардбопа, до авангарда, фьюжн и world music. Время джаза каждую субботу в 22 вечера и воскресенье в 21 час. Время московское. Автор и ведущий Дмитрий Савицкий.
«Философия сознания» – открытый урок по повести Достоевского «Записки из подполья». Чем отличается человек деятельный от человека мыслящего? Может ли образование исправить наклонности? Литературное произведение XIX века и современные события в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 16 марта в 17:00 вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.